Мы круто росли в пандемию, потому что мы изначально были remote first, то есть когда это еще было не модно. И, конечно, многие смеялись, некоторые инвесторы не готовы были инвестировать в remote first company, но в пандемию это нам помогло.
Всем привет! Меня зовут Виталик, я являюсь основателем Adapti. В этом выпуске мы поговорим с Толей Шерифуллиным. Толя рассказал нам, как перейти из программиста в продакт-менеджера, как работать в одной из самых быстро растущих компаний в travel сегменте, а потом открыть свою. Если вы слушаете нас в первый раз, то в этом подкасте мы рассказываем про монетизацию мобильных приложений. Мы рассказываем историю разных разработчиков, предпринимателей и сервисов. Подкаст создается при поддержке сервиса Adapti. Мы делаем сервис для монетизации мобильных подписок и игр. Разработчикам позволяем быстро интегрировать подписки, а маркетологам больше зарабатывать через инструменты АБ-тестов Paywall, Predicty и Paywall Builder. С нами разработчики значительно ускоряют и удешевляют эксперименты и быстрее находят прибыльность или масштабируют ее. Если вам нравится наш подкаст, поддержите его комментарием или лайком на платформе и расскажите про него. Подкаст также выходит на английском языке, и в этом сезоне мы будем приглашать гораздо больше англоязычных гостей. В описании к подкасту вы найдете ссылки на героев, их приложения или сервисы. Также мы запустили форму, где вы можете порекомендовать следующего гостя. Например, себя. Поехали! Толя, привет.
Привет.
Спасибо большое, что пришел. Рад тебя видеть. Ты выглядишь отдохнувшим после отпуска в классной майке. Наверное, первый вопрос, который меня интересует, такой. Посмотрев немножко про твою биографию, я узнал, что ты закончил, вообще-то говоря, матмех. И то, что ты занимался какой-то точной наукой, математикой и, видимо, механикой, да, физикой. Расскажи, как пошло так, что ты сделал компанию, и какие вообще были первые шаги до того, как ты сделал Apfollow?
Ну да, я закончил мехмат, механико-математический, еще тогда Ростовский университет, по специальности математик-системный программист. Соответственно, на пятом курсе, еще учась, я пошел искать работу и нашел работу, тогда еще мы это не называли, но это бэкэнд разработчиком на славном языке Perl. Я 5 лет программировал и вырос там из обычного программиста в сначала там ведущего программиста, потом CTO небольшой локальной компании, нас максимум было 15 человек. И мы тогда начинали с различных сайтов и даже из заказов, а потом переключились на собственные идеи и приложения. У нас там было парочку прям успешных мобильных апов, когда это еще было не модно. И в какой-то момент мы даже начали играть в стартапы, когда это стало модно и в России. Но все наши стартапы заканчивались одним и тем же, что мы, так как классные разработчики из Ростова, мы могли быстро реализовать первую версию приложения, там, проекта, тогда еще не компании, могли ее дальше выпускать в фичи, но не могли сделать бизнес. Не было бизнес-модели, не было монетизации. На самом деле, в тот момент, когда еще были такие тугие апсторы, мы уже тогда даже делали немножко ASO, тогда уже медитировали на отзывы и на звездочки, но это все не позволяло нам быть успешными, то есть какие-то там деньги мы получали, но это не было успешный стартап, не поднимали никакие раунды и так далее. И в какой-то прекрасный момент я осознал, что ну, все, что хотелось на тот момент с точки зрения разработки и управления командой, и там, управления проектами, делать за 3 месяца iOS, Android, мобильный сайт с админкой, полноценным, короче, центром управления, это реально. Там в 4-5 человек всего, но вот как сделать из этого бизнес, я не понимал. Видел уже успешные истории в апсторах, и мне хотелось сфокусироваться на чем-то одном. И так эта у меня мысль привела к тому, что я случайно нашел от своего знакомого как раз по Перлу, по перл-конференциям, что есть в Москве подающий большие надежды стартап, который на тот момент назывался «Островок», а потом он назывался уже компания «Emerging Travel». И они как раз подняли тогда Series A, это выпускники там Стэнфорда и около того, грубо говоря, мои ровесники, но вот они приехали уже, каждый с экзитом в Россию, и решили делать в России бизнес, как это принято в Кремниевой долине. Я такой, вау, история продает себя, хочу увидеть стартап изнутри и понять, почему у меня или у нас не получалось на тот момент. И для меня это все-таки был такой рывок. И второе, что я понимал, я не хотел оставаться разработчиком. То есть кодить дальше, как бы я понимал, что я буду, но зарабатывать именно программированием или дальше развиваться, быть сеньором, не знаю, быть... Там, в общем, есть разные вертикали, когда ты еще не менеджер. Не хотелось. И вот я решил переметнуться на сторону, тогда еще было не модно называть это, продакт-менеджмента одного приложения. Как это понятно, это был островок бронирования отелей, как бы ничего нового при наличии Booking, HRS и других игроков, но там все-таки была ценность, что мы сделаем лучшее приложение, лучший сервис для СНГ и с потребностями, которые есть здесь и сейчас. Например, на тот момент, это 2013 год, приложение Booking.com имело при бронировании дофига разных полей, информации, там, адреса и тому подобного, чего не требовалось по законодательству в России. Это требуется в Америке или в Европе. И даже на таком этапе можно было делать бронирование в один этап, а не в миллион экранов и заполнения. И вот на всем этом мне очень захотелось попробовать себя в роли продукт-менеджера, и я перешел в эту компанию, переехал, в кавычках показываю, в Москву, потому что я все-таки раз в неделю или раз в две недели возвращался домой, где у меня была семья, то есть так, жил на два города, но чисто развивался с точки зрения стартапа в Москве в компании «Островок», где я занимался iOS-приложением, Android-приложением и мобильной версией сайта. С понятным как раз подходом, что нужно прокачивать бронирование, вот тебе цель, вот тебе возможности, стартап, тогда уже поднялся раунд Б, компания там в 200 уже человек, и нужно было научиться не быть разработчиком, быть оунером продукта, даже мобильного, отвоевывать ресурсы, и это было тяжело. И в тот момент прекрасный, на самом деле, я начал делать то, чем сейчас занимаюсь, но вручную. Собирать приложения конкурентов, читать их отзывы, думать, как их сделать по ASO, особенно на том языке, на котором они ничего не понимают, не чувствуют, даже при наличии компании у Booking в России. И тогда вся эта экспертиза начала накапливаться, нарабатываться, и, грубо говоря, даже какие-то версии продукта Apollo, который есть на сейчас, были придуманы примерно в то время, потому что я ходил тогда по мобильным конференциям, спрашивал других, как они решают такие вопросы, когда находятся на позиции продакт-менеджера. И все говорили, либо руками, либо ходим там в Appeny, на тот момент так назывался, либо в Abbott, либо в Excel собираем, либо не делаем вовсе. Вот ответ, который я слышал постоянно. Ну и что, в принципе, мне привело к тому, что эту все-таки проблему нужно решить. И на одном из прекрасных хакатонов, который был в Островке, это, опять же, как одна из нововведений, тогда еще не было так принято в компаниях, находящихся на территории России, делать хакатоны, мы вот с текущим кофаундером, с Пашей, сделали идею скрипта, которая была как раз от меня, потому что нужно было собирать эти отзывы ежедневно по конкурентам только в России и СНГ для того, чтобы выявлять ключевые фичер-реквесты, то есть продукт-инсайты, чтобы делать собственное приложение лучше. И вот мы за 24 часа сделали очень простой скрипт, который парсил iTunes Store, вынимал эти отзывы, и у нас была простая админка, где можно было поставить тег. Это фича, это баг у конкурента, либо это что-то посмеяться, потому что посмеяться над конкурентами, над их проблемами, это самое то, что нужно как раз сделать. И, в принципе, наш демо хакатона было как раз, посмотрите, какие проблемы у других. Но оттуда же, на самом деле, родилась даже такая простая функция, что на тот момент, там, год 14-15, российский сегмент аудитории бронирования отелей просили иметь фильтр по ванной комнате для того, чтобы быстро делать бронирование. Опять же, у Booking такого не было, мы это вроде даже добавили и сделали, и анонс был такой, что первое в России приложение, которое умеет фильтровать по ванной комнате на iOS и Android.
В чем прикол?
Опять же, это user experience, прикол делать быстро, то есть у нас даже внутренняя метрика была, тогда мы еще не называли это Understart, но мы хотели сделать, чтобы от момента запуска приложения до момента бронирования у тебя уходило меньше времени, меньше экранов, этап тебе нужно было делать, то есть принимать решения, чем у ключевых конкурентов на тот момент. И в этом мобиле упрощали там интерфейс, упрощали формы и упрощали даже такие поиски нужных для себя отелей, потому что если премиум-сегмент хочет себе ванную комнату с видом на море, ну, из ванной комнаты, конечно же, то почему не сделать такой фильтр? Вот вокруг этого всего я в тот момент варился, на самом деле, увидев, как делается стартап, как делается вот сессии one-on-one, опять же, не было модно, фидбэк 360, или all-hands'ы. Даже многие вещи до сих пор мы в том или ином виде используем, ну, понятно, уже, наверное, на другом уровне, но в текущей компании, которую уже самостоятельно строю, но вот это все, наверное, помогло, и опыт программирования, и опыт математики, и опыт развития ASO и анализа приложений, то, чем я сейчас занимаюсь.
Это звучит, конечно, достаточно впечатляюще, я бы сказал бы. Как вообще было, вот, если чуть-чуть увеличить эту историю перехода из программиста, тем более с перла, достаточно хардкорная история, как был устроен переход в продакт-менеджмент? Островок был первой компанией, куда ты устроился как продакт, так?
Да.
Как ты пошел в собес?
Я думаю, лайтово было все, потому что это была теплая рекомендация от того, кто уже работал. В компании явно был вызов, что они наняли много разработчиков мобильных, iOS, Android, там лучшие кадры на тот момент и из разных компаний. И не было, грубо говоря, головы, не было вот понимания, как это развивать все, потому что они вот как раз готовились сделать приложение, выпустить его, но что делать дальше, как все-таки лидировать, может быть, не было понимания. А у меня как раз с другой стороны было понимание, что уже были успешные истории каких-то мобильных приложений. Я помню, на тот момент мы сделали приложение Deleter, которое позволяло удалять твиты, а сейчас это правильно говорить, иксы, посты из твиттер-приложения. И там был такой соус, типа погулял хорошо ночью, писал в твиттер постоянно, либо жизнь поменялась, нужно удалить. И мы сделали такой простой реально апчик на простом там взаимодействии с API там, за какие-то короткие дни. И история, которая после, это вот как мы развивали, как мы слушали фидбэк, как мы там вводили монетизацию, она меня очень сильно внутри впечатляла. Второй такой тоже успешный проект был, это как раз не наша собственная идея была на тот момент. Мы делали сеть приложений Этногенез, там 20 книг, которые писались вот тут же. Я на самом деле в тот момент начал читать, потому что, делая приложение, тебе нужно смотреть, как работает читалка, тогда уже на HTML в iOS. И я так прочитал несколько книг, и я такой, вау, моя работа развивает меня не только в программистском плане. И опять же, мы на тот момент запустились, и смотрели, как Litres набирал обороты. Понятно, что они пошли делать на большую аудиторию, а мы чисто там под одно издательство делали апчик. И даже на тот момент я уже понимал, как делать, например, estimation по downloads или revenue, потому что стор маленький, ты видишь, находясь на первом, десятом, сотом месте, сколько ты получаешь из новых доходов, сделать тебе простую аппроксимацию даже в рамках этой страны, этой категории на других, это дело математики. И мы уже тогда понимали, как это все складывается. А, еще третья штука — это ASO, то, что мы там ключевые слова как-то крутили, об этом опять же мало кто писал. А мы что-то простое делали, ну, по интуиции, потому что хотелось, да. И все это приводило к тому, что, ну, вот, что ты еще можешь как бы накодить? Наверное, еще одно приложение, еще один там проект, сайт, стартап там. Но это не так интересно, если ты не понимаешь все бизнес-части. И моя трансформация, конечно, проходилась тяжело, потому что когда ты до этого 5 лет учился, 5 лет потом переучился в реального программиста, в реального CTO, и стать теперь продакт-менеджером, который не должен теперь программировать каждый день. И, конечно же, ну, первый год это был project management, ну, в чистом виде. Но когда-то пошла аналитика, тогда на самом деле людей еще не было, но Google, а Mixpanel тогда уже мы начали пользоваться. Когда ты смотришь на эти воронки и понимаешь, что, блин, тебе нужно заниматься оптимизацией этого user flow, добиваться больше бронирований, а не какой-то новой фичи, или почему тебе вылетает приложение, или какой там идеальный код ты пишешь на бэкэнде или на фронтенде, это становится минорнее. И вот этот, наверное, перелом у меня все-таки случился, и все-таки увлечение мобильным маркетингом, мобильным бизнесом таковым, и вообще индустрии, то есть App Store, ну, Google Play, наверное, в меньшей степени, хотя да. И вообще вся тусовка привела меня к тому, что нужно меняться, нужно расти. И вот, опять же, когда я вижу, залетают классные тайтлы на первые места, а твое приложение все-таки не так устойчиво, либо в дебрях App Store, что нужно для этого делать? Наверное, это внутренняя мотивация, внутреннее желание оказаться на месте того же Litres, на месте гейм-инсайтов, их там на тот момент игр, которые только что были выпущены, либо если берем там Doodle Jump в играх, это все мотивировало и, наверное, помогло все-таки трансформацию продукт-менеджмент. А так, обычный конкурентный анализ. На самом деле, я в тот момент начал заниматься и ездил по конференциям уже мобильным. То есть я с бэкэндерских пересел на мобильный, имея до этого 5-летний опыт выступлений. Было очень легко теперь рассказать про другую тему и также и гореть. И вот на одной из конференций я как раз рассказал, как я на тот момент делал конкурентный анализ 10 приложений по отелям и как глубоко можно спуститься, начиная просто с упаковки сайта, со звезд, с отзывов, и пуститься в UX, монетизацию, и как вообще победить, как сделать 2.0-версию, которая будет, ну, типа, лучшей на рынке. И на самом деле все вот эти ручные исследования помогли мне, ну, какой продукт, какой SaaS нужно будет построить вокруг всего этого, используя эти же данные. И неважно, ты их собираешь руками в Excel, сидя часами, либо ты потом это делаешь с 2 скриптами, которые на самом-то деле я также кодил на том же самом перле, но понимаешь, что это просто вторично, что мне сейчас важно решить задачу, а то, что я для этого буду использовать свой предыдущий опыт, либо потом наймешь разработчика или найдешь себе кофаундера, который это будет делать, это уже, грубо говоря, дело техники. И вот, наверное, вот этот слом, наверное, многие слушатели не поймут, что когда-то продукт-менеджмент был не моден, что когда-то можно было писать не на питоне, на JavaScript, да, такое время было, и когда еще никто не слышал про ASO и про активное развитие стартапов, это все было в новинку, и на многие грабли пришлось наступить перед этим.
Давай перейдем к AppFollow теперь. В одном тексте ты сказал такую штуку, что когда вы начинали, вы вложили свои собственные деньги, потом появился RTP Global, Vendep Capital, и потом появился Европейский фонд Nauta Capital, и суммарный раунд инвестиций был 7 миллионов. Это был первый раунд, seed раунд или A?
На самом деле, в момент, когда я перестал работать в Островке, это спустя почти 2 года, и действительно жизнь в стартапе, особенно быстро растущем, даже если он не растет по заработку, а по количеству людей, и потом как меняется жизнь, там задачи даже меняются внутри, считается за больше, чем 1 год. То есть я там многое что увидел, как стоит делать компанию, как стоит общаться с людьми, как не стоит. Опять же, расширив свой нетворк вообще в других зонах, а не только в программистском или в инжиниринге. Все это мне приводило к тому, ну, к мысли, что вот если у меня так много идей, а идеи реально там перли через край, я даже записывал блокнот, мы даже на одном из хакатонов крупных в Москве участвовали на тот момент там, с текущим, сейчас моим текущим CTO, с Пашей, и еще там и 2-3 друзей позвал из предыдущих своих компаний, где мы раньше вместе работали, и мы сделали тогда приложение, оно так называлось Alerter, которое уведомляло о новых новинках в iTunes, музыка, фильмы, приложения, даже книги. И мы этот хакатон в итоге выиграли. И вот это мне все показало, что можно не просто придумывать идеи в стол или делать какие-то на коленке скрипты, либо приложения, которые никому потом не нужны. Но можно все-таки из этого начать свое. И как классно все-таки делать свое. И даже вот Alerter — это была первая такая попытка, потому что мы вместе с ним поехали. Ну, выиграв хакатон в Москве, мы поехали на финал акселератора в Сан-Франциско на 2 недели. Это 2014 год. Мы 2 недели акселерировали с другими победителями из других, типа, локальных, из других стран, и потом питчили инвесторам в Кремниевой долине, рассказывали про свой проект, а я тогда, я же придумал решение своей проблемы, я хотел покупать музыку по своим любимым артистам и бендам первым, потому что, ну, чувствовал, я хочу это узнать первым, потому что я фанат, да, а второе, что я хочу дать должное им и заплатить рубль или доллар за их творчество. А мне так и спрашивают, а как ты будешь свой бизнес расти, это же стартап. Я такой, какой стартап, я же не думал про стартап. И это начало мне приводить к мыслям, что окей, возможно, из этого можно построить стартап. Ну, там, спустя, там, не знаю, 3-6 месяцев полета этого приложения, хотя нам Apple, кстати, его резал, говорил, что вы копируете iTunes, так нельзя, но с музыкой, только с музыкой нас пропустил в Store, а, между прочим, именно наличие приложений и игр помогли нам сделать AppFollow дальше, потому что нам прилетели пару фидбэков. О, классненько, когда вы следите за новыми приложениями по паблишеру, это иметь как отдельный сервис. И мы такие, вау, в итоге это стало AppFollow, это часть того хакатона, того приложения. Так вот, все это приводило к тому, что давайте-ка сделаем нормальный стартап, который будет иметь какую-то здравую бизнес-модель. А наша бизнес-модель там в Alerter, она максимум покрыла нам расходы на сервера, не говоря уже о других стартапах, которые были сделаны.
Но уже неплохо.
Успешный успех, конечно. Так вот, я начал заниматься консалтингом, потому что понимал, что мой опыт сейчас такой, что я умею... Ну, на тот момент я начал выпускать статьи, тогда еще на VC.ru, что про ASO, у меня там третья... Цикл был статей, и третья часть прям очень круто залетела, что как это классно, очень много фидбэка. Опять же, не было тогда таких достойных сервисов, которые бы это все договорили, или там достойных книг, инструментов, которые рассказывали, как это все нужно делать. Я подумал, ну, если как бы есть спрос, то можно в это копать. Второе, что я хорошо на тот момент умел делать, это настраивать аналитику приложения, говорить, как считать конверсии, воронки, почему это вообще важно. Опять же, кроме Ильи Красинского, на тот момент мало кто об этом говорил серьезно, и Ваня Козлова из Aviasales. GoPractice тогда только начинал. Олег на тот момент уже рассказывал, что он будет делать симулятор, который потом поменял всю индустрию, на мой взгляд. За что ему большой респект. А, и третья моя функция, которую я умел классно делать, конкурентный анализ. Вот это все привело к тому, что я запустил консалтинг. Ну и год как бы работы на консалтинге, ты понимаешь, что классно не масштабируется это. Я начал писать какие-то на коленке скрипты. И вот в какой-то момент я встретил вот текущего кофаундера AppFollow, Женю, который мне сказал в какой-то момент, а может быть, все-таки AppFollow, может быть, жизнь у него. Смотрите, мне здесь нужен Google Play. Мне хотелось бы следить за конкурентами не только в App Store. И это вообще имеет смысл, потому что ASO делать руками или даже на скрипте каком-то, который у меня был, это прикольно мне и моему клиенту или клиентам. Их 10 штук максимум. Консалтинг не масштабируется без людей. Это не стартап явно. И это все привело к тому, что нужно податься куда-то, чтобы дало быстрый буст. Но на тот момент мы подались во фри, что потом со временем пожалели немножко об этом. Но не об этом речь, да. Но фри нам дало, вот этот акселератор на самом деле, дало классный буст, что нужно сконцентрироваться на вот стартапе, который мы хотим делать. А не все-таки на программирование. И тут как раз мой предыдущий опыт сыграл злую шутку, потому что хотелось разрабатывать стартап, а не продавать стартап. Опять же, сейчас может смешно звучать, но в 2015 году это именно так и было. И попав на 3 месяца в акселератор, мы реально сделали классный CastDev. Какие-то там 100 компаний прокастдевили, осознав там, кто фит даже с нашим текущим MVP на коленке решением, кто готов за это платить, кто даже начал платить, а кто нет. И уже, я помню, первый комментарий, который мы услышали на ДБ-дне, ребята, у вас за 3 месяца, начиная с нуля, классный уже иконостас, лого, компании, которые хотят пробовать. А это, опять же, почему? Потому что мобайл все пошли, мобайл интересные компании появляются, либо переходят, и они так или иначе нуждаются в каком-то инструменте, который им поможет развивать их бизнес мобильный. И вот спустя 7-8 лет по-прежнему иконостас, как это я буду цитировать автора, по-прежнему классный, потому что делая SaaS для топовых приложений или топовых игр, либо для бизнесов, которые имеют мобильные представительства, по-прежнему мотивирует, по-прежнему ради этого стоит стараться. Так вот, запустившись в акселераторе, мы осознали, что мы на российских клиентах, на вообще делая бизнес в России, мы далеко не уедем. И подвернулся тот момент работающая стартап-сауна. Это программа в Финляндии. И сейчас отмотка, да, сейчас я нахожусь в Финляндии. Сыграла, возможно, злую или хорошую шутку с нами. Мы финская компания, давно переехали в Финляндию и здесь базируемся. Но вот на тот момент мы такие, давайте попробуем, давайте рискнем, поедем еще на 3 месяца, тем более они не берут никакого эквити за свою акселерайт-программу, а мы попробуем попичить на английском языке. И внимание, что мы получили, что просто переведя лендинг на английский язык, просто переведя свой пич, все такие, мы не понимаем, что это такое конкурентный анализ. Нет, какие отзывы, нет, ничего не понятно. И это все нам привело там к парочку пивотам, которые на самом деле помогли нам. Мы нашли там местных ангелов, тогда еще, наверное, не англоговорящих, русскоговорящих, но которые уже были ориентированы на Европу и на мир, чтобы стартапы такие были. И вот мы на этих, наверное, ангельских инвестициях там первый год-два существовали.
А какой объем инвестиций это был?
Я инвестиции от фри не считаю, потому что мы их потом выкупили, и как раз для того, чтобы их выкупить, мы подняли деньги от ангела. 50 тысяч, наверное, подняли. Собственных или как раз вот инвестиций явных не было суммы, но мы там, Паша и я, и Женя должны были иметь подушку, и нам, конечно, Женя сильно потом помогал, но, грубо говоря, он нам занял денег, которые мы потом вернули через только 2 года. То есть компания ему вернула этот займ, который он нам сделал. Благодаря вот этой, наверное, подушке мы смогли, наверное, стартануть и первые там 3-6 месяцев сидеть очень жестко на хлебе, воде и пельменях. Но когда ты находишься в стартап-кураже, и опять же, как мы это на шутку называем, у нас был стартап-гараж, Женя уехал в Финляндию, потому что у него жена здесь, у нее было обучение, либо уже работа, и у нас была квартира в центре Москвы на 4-5 этаже, и мы там с Пашей после фри 3 месяца работали, спали, работали, бегали, ели, работали и так далее. То есть мы прям новую версию, мне кажется, запилили в вот таком режиме. И все это, конечно, потом привело к каким-то следующим раундам. Вот мы, мне кажется, в итоге от ангелов подняли 150к. Опять же, можно на крайнем базе проверить точные суммы. И там через несколько лет это все привело к сид-раунду, который мы уже сделали с финским фондом, как ты правильно сказал, Виндепом. Мы тогда, я помню, были ниже их бенчмарка по МРРу, который они инвестировали, и мы тогда долго не понимали, почему от нас требует МРР, когда у нас классный ревеню, потому что консалтинг оказался частью нашего бизнеса, но мы опять же понимали, что не нужно туда инвестировать много, но так или иначе к нам приходили клиенты, которые требовали, просили помощи, особенно в ASO какой-то новой штуки, где если есть люди, которые занимаются ежедневно, то почему бы не попросить их помочь дальше следить за приложением, помогать делать несколько итераций, а не просто один раз сделал парочку ключей и типа ты в дамках. Не-не, чтобы это было классно и с успехом. Так вот, у нас тогда был классный ревеню, который подходил под бенчмарк, а по МРРу мы не проходили. И мы на тот момент осознали, что все-таки нужно делать ключевой метрикой для нашего SaaS'а МРР и бить в него, хотя это было больно на тот момент. Но опять же, мы стартовали с каких-то там $9 за подписку, и мы верили, что наш первый use case, что можно трекать отзывы приложения в Slack'е, и тогда Slack набирал популярность, и мы как за паровозом шли, и мы были бриллиант-ботом у них в Slack's App Directory. Ну, то есть у нас получилось, на самом деле, хорошо на этом хайпе, наверное, поехать, хотя, честно говоря, не укротили эту волну. Можно было сделать в разы, наверное, круче. Но, опять же, не смогли ни разработкой, ни виженом не угадали этих вещей. Но при этом все, мы не сильно были заточены на Slack, а мы развивали платформу. И все это, опять же, после седа привело к тому, что мы все-таки начали как стартап расти, преследуя определенные там, не знаю, бенчмарки месяц к месяцу росту по МРР. И у нас был conversion loan round с текущими инвесторами. И там как раз у нас была такая неприятная ситуация с первым ангелом, что в какой-то момент мы поняли, что мы не можем дальше двигаться вместе. И как раз у нас уже была необходимость выкупить его. Именно они как раз в тот момент нашли RTP. И опять же, как это случилось? Случайно выступая на каком-то стартап-митинге, на стартап-конференции или на стартап-сессии, рассказываю про свой стартап. И это было нужно просто, типа, а почему не выступить, потому что есть классный опыт. И на тот момент там аналитик сидел из RTP, слушал нас, написал потом мне, мы сказали, нет, неинтересно. Но потом, когда возник такой кейс, что нужно срочно кого-то выкупать, вовремя про это вспомнили, и с RTP мы в итоге подружились. Опять же, за что им спасибо, за то, что они поверили в нас и сказали, что мы до этого на таком раннем этапе не инвестировали, ну и хотели бы попробовать. И вот они попробовали вместе с нами. И потом у нас было уже в пандемию Series A. Это тоже отдельная история. Мы в тот момент не понимали, но мы выбрали неверный тайминг. Если бы не пандемию, возможно, раунд закрылся бы раньше. Но в итоге в пандемию мы словили вот этот эффект, что инвесторы не готовы инвестировать тех, кого не знают лично. А в пандемию ты не можешь знать кого-то лично, если ты до этого не был знаком. А мы как раз тогда включили, ну, если не, как бы не получается закрыть вот так раунд, особенно в зоне неопределенности, давайте искать в холодную инвесторов, хотя это плохая практика. Нужно, чтобы тебя знакомили, это был теплый контакт, но мы рискнули на это, и в итоге, в результате всего этого, нашли Noto Capital. И на самом деле у нас были это очень сильные позиции, классные метрики, которые позволили вообще выбирать инвестора. И вот это, наверное, как совет, если кто-то делает стартап на будущее, что инвестора нужно находить не просто как возможность сейчас получить классный буст в виде денег, можно же какой-то экспертизы на текущий момент, а мыслить тем, как вы будете выглядеть на следующем раунде вместе с этим инвестором. Насколько этот инвестор вам поможет закрыть следующий раунд и сделать. И вот этот совет нам в тот момент прям очень зашел, и мы действительно, можно даже некоторые скажут, носом вертели, выбирали там из 5-6 офферов, но именно мысли о том, что нам сейчас нужен европейский фонд, повезло, что мы нашли Noto Capital, который из там UK, на самом деле исторически они там из Испании, у них есть офис в Германии, и вот вместе с ними мы подружились, и вот ни разу не пожалев, так, да, в сумме, как ты правильно назвал, такая сумма, которую мы подняли инвестиции, но то, что случилось дальше, опять же, мы круто росли в пандемию, потому что мы изначально были remote first, это, кстати, knowledge, который я вынес из вот своего предыдущего опыта в компаниях, что осознав уже тогда, что нужно работать удаленно, возможно, встречаться только на какие-то стратегические сессии в офисе или в одном месте. И в Островке я уже пытался это практиковать, хотя не очень получалось. Вся компания все-таки работала в офисе. Но я, разъезжая между городами, осознал, насколько ремоут — это круто. И вот мы Афол начали строить с первого дня ремоут first, то есть когда это еще было не модно. И, конечно, многие смеялись, некоторые инвесторы не готовы были инвестировать в ремоут first company. Но в пандемию это нам помогло. Дальше стрельнуть с точки зрения product development. Мы резко вырвались вперед благодаря Series A. Мы там опережали, ну, стали лидерами в нише, в которой мы были. И мы готовили Series B. И опять же, wrong timing, что у нас был определенный тайминг, когда мы хотели начать Series B делать. Но мы затянули, потому что мы начали нанимать в Америке, в Европе, а это требует определенных знаний, во-первых, определенного опыта общения, а во-вторых, дольше опыта онбординга в наши remote work processes. И вообще у нас на тот момент сильно компания поменялась. И мы затянули все эти дедлайны и вышли в тайминг, когда это было не... Сейчас я понимаю, что был не очень тайминг, потому что в феврале случилась война, и все это нам разломало Series B. То есть на тот момент у нас были какие-то даже предпосылки, что мы сейчас закрываем раунд. У нас был классный трекшн. Год к году мы уже общались с Tier 1 инвесторами, думали, что сейчас все будет, и мы в дамках. Это был ноябрь, в декабре, окей, там январь, все затягивается из-за праздников, из-за Крисмаса, потом Нового года и так далее. Ну, в феврале вот мы попались в такую ловушку, и в итоге начали инвесторы отказываться, потому что мы все-таки с русскими корнями, несмотря на то, что у нас все фаундеры были уже в Финляндии, компания была финская, российской компании не было, но у нас еще там было 70% сотрудников из России, и это сыграло первую шутку такую злую. Мы закоммитились в тот момент, что мы сейчас будем релоцировать, потому что мы осознали, что европейская компания, во-первых, да, должна соответствовать европейским стандартам и санкционным спискам, а во-вторых, мы не поддерживаем все эти мероприятия, все эти активности страны, в которой мы раньше жили и с которой мы родом. Поэтому мы релоцировали всех, кто захотел и поддерживал нашу точку зрения, значит, что мы провели полгода, а мы закрывали российский бизнес, переводили клиентов, кого-то потеряли. Потеряли, на самом деле, много, как текущего МРР, потому что, вот я люблю это говорить, такая классная красная фраза, 80 банков в России пользовались Афол на тот момент, и потом в прекрасный момент стало ноль. Но мы как бы на это пошли умышленно, кого-то нам удалось сохранить, потому что они переместились так же, как и мы, в другие локации, Кого-то мы потеряли, ну, уже и фиг с ним, как говорится. Ну и дальше мы, конечно, потеряли в трекшене, потому что все-таки Россия, СНГ давала нам достаточно кусок трафика, но не, как многие думают, там не 80, не 100 даже процентов, а в разы меньше. Просто за первое место по регистрациям у нас Россия и Америка всегда соревновались. Но что нам давала Россия и узнаваемость такая, которая была, это бренд, потому что многие из России ребята работали в англоговорящих, европейских, американских компаниях, а за это нас многие знали и покупали уже из европейских, американских компаний. И вот это как раз то, что мы отхватили, узнав только через год, что мы потеряли. Потеряли в трафике, потеряли в, там, в organic visibility Google, и потеряли в бренд узнаваемости и так далее, и так далее. И это, конечно, все нам разломало Series B, и мы в итоге раунд не закрыли. И это было прям очень жестко. Я думаю, многие отхватили в тот период времени. Но все же, если мы говорим про нас, то это, наверное, самое было большое разочарование прошлого года. Но в итоге компания в строю, мы пересобрались, раунд B не закрыли, мы закрыли бридж небольшой. Но вот цель такая, что вот пройти это тяжелое время, дальше развивать продукт, развивать наших текущих кастомеров, и как бы это ни было сложно, привлекать новых, потому что рынок по-прежнему есть спрос на то, что мы делаем, просто стало чуточку сложнее. Но это стартап лайф, в котором мы подписались. Так что вот такая long-short story.
Смотри, тоже немножко про цифры, если говорить. Ты говорил в 2020 году, что у вас около 2000 платных клиентов, общая база порядка 100 тысяч клиентов. Подтверждаешь эти слова?
Я не помню, какие цифры говорил, но я знаю только одно, что всегда, когда любая цифра произносится от меня либо от компании Follow, она всегда отражает действительность. Мы никогда не увеличивали, не привирали ни лого, ни цифры, поэтому если это было в каком-то интервью либо на сайте, то так оно и было.
Хорошо. То есть 2020 год было около 2000 платных клиентов, общая база порядка 100 тысяч клиентов. До пандемии мы росли на 250-300%, видимо, от года к году.
Да, было дело.
В компании работают 63 сотрудника из 11 стран мира, то есть ремоут.
Да.
Можешь ли ты рассказать, как обстоят дела сейчас?
Начну с команды. Нас сейчас 80 человек, 29 стран, ключевые хабы: Финляндия, Армения, Грузия, есть в UK, около Лондона, Лондон, в US у нас Бостон, 4 человека около того. И понятно, все остальные разбросаны там 2-3, 4 человека. Проблема такая, что с хабами, да, что мы вот только сейчас осознали, как это тяжело, особенно в условиях кост-оптимизации и проблем с бюджетами, как тяжело собирать всю команду вместе, а ремоут работает только, и это буду всегда повторять, только с офлайн-составляющей. На онлайне далеко не уехать, если ты делаешь бизнес, а не просто программируешь или делаешь задачи, которые тебе ставят. Соответственно, собрать команду вместе — это очень тяжело, когда у тебя очень много локаций. Классно работать и покрывать весь мир, но не классно потом это все собирать, потому что без офлайн-сбора всей команды хотя бы раз в год все-таки мораль, общий вижен, дирекшн теряется, и в это нужно дальше бить и инвестировать время, деньги и все, что есть. Соответственно, хотелось бы дальше развивать хабы, которые начали возникать. Как таковой офис у нас только один в Финляндии, но мы в коворкинге решаем этот вопрос в других местах. Что по поводу кастомеров? Количество абсолютно уменьшилось, и вообще не... это bullshit метрика мерить количеством регистраций, количество аккаунтов. Потому что если ты зарегался, попробовал и ушел, как это, мне кажется, бывает во всех SaaS-бизнесах, не понял, не разобрался, забыл, неинтересно и так далее, то считать это как активным или назвать цифру, то это зря. Вот тогда 100 тысяч это точно было с этим числом. Сейчас мы почистим базу, сейчас у нас количество аккаунтов меньше, ну какие-то десятки тысяч. Явно, да, фри-аккаунт у нас активно развивается. Мы бы хотели, наверное, больше аккумулировать на фри-плане, потому что именно за счет фри-плана можно переходить на дальнейшие платные подписки. Мы видим классные уже за 7 лет истории, как даже регистрация, сделанная 5 лет назад, только сейчас срабатывает, и мы этому безумно рады. Но если говорить про фокус и про платных клиентов, то там мы начали, вот как раз благодаря Series A, мы начали переключаться на enterprise-сегмент, mid-market, где мы, честно говоря, обосрались. Мы хотели стать sales-led, а мы тогда не знали, что это так называется. Мы были чисто product-led компанией, и мы такие, ну все, мы сейчас подняли Series A, сейчас наймем крутых маркетинг-сейлс-экспертов и sales-led, взяли адвайзеров, сейчас все, мы завяжем и будем продавать с ACV 100 тысяч в год. У нас уже какие-то подобные были примеры, но это все в итоге за 2 года не завелось. Война нас добила, все это разломалось. В итоге мы сейчас, как это модно говорить, product-led sales. И вот в этом мы дальше верим. Соответственно, мы по-прежнему опять же, зайдя на наш прайсинг, можно увидеть. Есть free план, есть стандартные два плана, которые позволяют тебе, когда ты small, medium, расти. И здесь я имею в виду не бизнес как таковой, а, наверное, app. И есть enterprise offer, то есть бизнес-план, то есть для крупных компаний, которые имеют большие объемы или большую ценность в том, что мы предоставляем. Мы предоставляем либо, вот мы называем это app reputation сейчас историю, придумали наконец-таки себе единый keyword, по которому можно определить, что такое appfollow, app reputation platform, который в себя включает и organic visibility, часть ASO, и reviews management или ratings optimization в том числе. Так вот, вот туда мы бьем, поэтому наша цель сейчас привлекать больше крупных и на них фокусироваться, а мелких как раз вот, может, за счет того, что free может есть наши мелкие планы. У нас тогда был даже, когда я говорю, в 2020 году, план за $29. Сейчас мы так, этот план съели нашим free, он нам не нужен, то есть пользуйтесь на free, и либо пользуйтесь сразу с essential плана, который начинается у нас 9 Accelerate основной план, там минимальный. Full suit стоит чуть дороже, по очевидным причинам. Но вот, да, количество стало меньше. Работаем над качеством, работаем над средним чеком. И вот как раз задача найти, вот как сейчас это правильно, как мне, опять же, я слышу на рынке, как адвайзеры говорят, future product market fit, как вот будущие или даже текущие клиенты, которые могут платить больше, могут найти на нашей платформе больше ценностей, больше выгоды для себя, для своих приложений, чтобы мы реально им помогали. И вот в этом мы должны бить. Даже если количество суммарно клиентов будет меньше, но ценность и продукт будет соизмерим среднему чеку, то в это вот очень хочется дальше бить. Что еще по цифрам? Ну да, прошлый год, конец года и начало этого года очень высокий churn rate, скажу честно. Отхватываем из разных вообще мест. И внезапно, вот в конце прошлого года мы узнали, что нашим конкурентом являются теперь social media тулы, потому что наши клиенты из-за ограничений бюджетов начали выбирать между social listening tools и App Store Management Tools, App Reputation Tools. И это смешно для меня, для нас звучит, но вот когда тебе приходит procurement и говорит, ребят, ну вот мы выбираем тех, потому что у них есть Twitter, YouTube и так далее, а вот они недавно добавили App Store, только ответили нам отзывы по API с ограничениями, такие, ну ладно вам. У вас же пользовалось Product Mobile Team. Как вы можете дальше без этого жить? Ну вот решение партии, как бы, кажется закон иногда, но вот теперь мы понимаем больше свое место и значимость того, что мы делаем, и дальше в это нужно инвестировать, потому что, кажется, opportunity на рынке очень много, и нужно просто дальше делать то, что мы умеем и хотим делать.
Знаешь, интересно вот то, что ты говоришь, то, что вы начинаете конкурировать с тулзами, а конкуренция с которыми ты вообще раньше не задумывался, да? Как тебе вообще кажется, куда вообще вот история с ASO, ASA и вообще мобильным acquisition, да, чуть-чуть больше, куда она вообще движется и куда она может прийти на перспективе, там, допустим, давай короткий период возьмем, год, два и три?
Да, на самом деле это вот наш крест, который мы несем. То есть, как я говорю, что иногда кажется, что мы сидим на двух стульях. И крест почему? Потому что я сам начинал свою карьеру вот в мобайле, хорошо, в мобильном маркетинге с ASO. Это то, где я и все мы, кто делал компанию в Афолу там по 5 лет назад, были экспертами, да, в этой всей штуке. А сейчас мы видим, что у нас, как нас, опять же, можно в прайсинге увидеть это, две product lines. У нас есть отдельно Optimize Accelerate, который помогает как раз с Organic Visibility, с Keywords Optimization и прочими инсайтами, которые нужны для всего этого. Потому что цель, чтобы тебя пользователи находили. А потом эти пользователи, когда начинают тобой пользоваться, ну, устанавливать, да, когда начинают тобой пользоваться, у них возникает наверняка реакция оценить тебя как минимум через звезды, а как максимум через фидбэк. И тут наш второй продукт – Ratings and Reviews Management. И вот эти две части, два стула таких, мы по-прежнему с нами. Потому что в одной части одна конкуренция, одна аудитория, там больше маркетинг персоны. Хотя мы видим, опять же, если small and medium company приходят там SEO-продукты, которые этим заинтересованы, потому что их задача запустить продукт, получить первых кастомеров, кастдевить их и так далее, и так далее. Но когда вот мы видим, опять же, у крупника, вот в гейминге прям активно они пользуются всеми нашими продукт-линиями. Потому что в гейминге нужно не забывать не и про organic visibility, и про рейтинги, и про ревьюсы, и про реплай, и про все остальное. Но если говорить про вторую часть, где мы видим большой прогресс за последние несколько лет, то там крупные лого, enterprise имена, известные многим, опять же, на нашем сайте видно эти имена, им все равно, как вот я даже там сегодня читал пост в LinkedIn, типа X не сделал keywords optimization. Ну, где X и где ASO? Ну, вот, камон. Илон Маск делает такое классное ASO и вообще бренд awareness, что там это не нужно. Но вот, а что у них там по поводу остального? Тут возникают вопросики. И это как раз вот наш, и как я говорю, social media, у нас начинает конкуренция быть вот во второй части. И это вот то, где мы по-прежнему еще. То есть у нас инструмент, платформа дает две эти возможности. И вот что будет дальше? Классный вопрос. Мы по-прежнему ищем ответ на него. И если мы четко понимаем, что мы с первого дня нацелены, опять же, с моим прошлым опытом, как было слышно из этого интервью, на продакт-менеджер, мы реально хотели бы дальше делать классный софт, продукт для тех, кто делает продукты, для продакт-менеджеров и же с ними. Там и support, и CX, и player experience, и маркетинг. Там все замешаны. Это, наверное, проблема. Ты, наверное, сам это понимаешь, что в мобайле часто разные люди отвечают за вроде бы обычные функции, которые их в десктопе или в вебе совсем другие люди отвечают. Но тут есть такая перемешка. Это, наверное, самая сложность, почему outbound или холодные продажи явно не работают. Соответственно, вот как это будет развиваться? Классный вопрос. Да, с одной стороны, нужно дальше прокачивать часть, связанная с organic visibility. И там, ну, пока в мнении сейчас все просто, там нет больших изменений и инноваций. Да, есть система SaaS, но, опять же, есть уже отдельная эта категория автоматизации, отдельные игроки есть, куда мы явно не пойдем. Ну да, есть аналитика по органике, как это дальше бустить, потому что органика дальше развивается. И классно, что она развивается, что это вообще повод small and medium бизнеса вообще жить и выживать в тяжелые сейчас времена. Что мы говорим про ревьюсы, то тут, мне кажется, дальше будет движуха. Опять же, мы сейчас видим, какие сорсы пользуются спросом. Что, вот опять же, если мы говорим только про mobile only app reputation management, то тут нужно поддерживать и другие SERP, такие Android stores. И мы видим эти сейчас реквесты. И вот туда будет развитие. Видим конкуренцию со стороны social media. Да. Вот даже я, как пользователь X-а уже, могу написать в тот же самый X feature request по мобильному апу. Ну или ладно, OpenAI. Вот они пишут в Твиттере. Вот мы в X, извините. Вот мы выложили новый апдейт. Я им тут же пишу, а вот и такую фичу добавьте. И, соответственно, даже эти product insight и сборы в одном месте, чтобы это помогало мобильным продуктам или просто продукт-менеджерам, компаниям, у которых есть мобильные приложения, делать лучше свою работу и бета-продукты, digital experience, продукт. Мы в этом видим свой цель, свой vision. Я надеюсь, туда дальше будет развиваться. Чем больше мы дальше сорсов будем покрывать, где ты можешь вынять все эти нужные инсайты для того, чтобы сделать классный продукт, помочь всем тех, кто дистрактор в твоем продукте как юзер, перейти на сторону позитива и радоваться и любить продукт, который вы делаете, то вот в этом наша дальнейшая цель, и я в этом вижу, скажу как эксперт, в этом смысл подобных инструментов.
Слушай, а на вас как-то повлиял IDFA deprecation, вообще там увлечение как и вот эти все истории в мобильных приложениях, или вам на них пофигу?
Да, мы, когда эта вся тема начала появляться, конечно, тоже напряглись и думали, как это повлияет. И в целом нас это не заэффектило. Заэффектило наших клиентов. Ну, то есть те, кто пользуется нами, их точно заэффектило. И даже иметь моральную элементарную поддержку. У нас даже вебинары были на этот счет, мы показывали. Потому что, когда ты в этой теме, мало делать то, что ты умеешь делать, то есть маленькую нишу ты обслуживаешь и все. Мы только про это говорим. С этого нужно начинать, но дальше нужно, вот, опять же, это секреты sales и маркетинга на long term. Нужно рассказывать про крупные проблемы, все, что беспокоит твою аудиторию. Поэтому в целом, конечно же, отхватили все, но нас, наш продукт это не заэффектило в явном виде. Но вот в явном виде нас заэффектило то, что, но опять же, и тут есть и за, и против. С одной стороны, хорошо, что и Apple, и Google как-то там улучшают API, доступы к интерфейсам, к своим консолям, которые на самом деле очень сильно ограничены, очень сильно вообще мешают жить всем, и нам в том числе. Пока App Store не запустил свою API, которая сильно лимитированная, не позволяет делать, наверное, и 70% функций, которые реализованы во Fall в обход этого API, то это прям дикая боль. И когда они что-то там меняют, ломают, то отхватываем, ладно, мы, клиенты очень сильно отхватывают и думают, что продукты, сервисы, которые, вот, которыми они пользуются, которые, возможно, любят, не доставляют им. А на самом деле это проблема вот первоисточников данных. И это вот действительно, ну, по-прежнему, пока как бы ты залочен стратегиями, такими как Apple и Google, конечно же, ты, они будут организовывать тебе будущие проблемы. Но и с другой стороны, в этом же и плюс, что нужно выходить за рамки. Вот почему мы, если раньше питчили, говорили, что мы mobile-only stores поддерживали раньше, а теперь мы хотели бы mobile-first. И в этом наша идея, потому что ту аналитику по фидбэку, которую мы предоставляем, те возможности автоматизации или даже репортинг, его легко скейлить, и мы сейчас видим эти реквесты от наших клиентов, когда они говорят, вот мы хотим все в одном смотреть, все, чтобы было видно, как это all-in-one решение. И в этом как раз лежит, вот, наверное, устойчивость подобных инструментов, на мой взгляд. Потому что работать, вот как я в самом начале сказал, что мы начали благодаря там, Slack, хайп получили. Но если мы делали только тул под Slack, то, наверное, мы там бы не превратились, никаких новых раундов точно бы не было. Потому что мы ограничены только Slack. Единственный, там, наверное, потенциальный выход и успех, если Slack тебе тебя купит. Но, опять же, никаких больших успехов, что Slack кого-то, какого-то бота купил, не было. Они кого-то там инвестировали, но не более, да. Поэтому важно, конечно, быть здесь diversity в техническом плане, да, в продуктовом плане. И все-таки делать продукт на большее, чем сейчас есть потребность.
Последний вопрос. Почему Финляндия?
Случайно получилось. Как я сказал, что вот у Жени была возможность, жена уже здесь была, он поехал за ней, и мы, вот опять же, это жесткие времена создания компании из России. 15-й год, ты запускаешь продукт worldwide на английском языке, думаешь, сейчас у тебя клиенты будут платить кредитными картами. Ты приходишь в пару известных банков на тот момент, или работаешь через посредников, которые упрощают тебе интерфейс доступа к ним, к их всем этим payment-шлюзам. И когда они начинают чарджить твоих клиентов, которые находятся в Америке или в Европе, в рублях, хоть ты выставляешь прайс в долларах, либо говорят, что «а мы не разрешаем тебе эту транзакцию, ты для нас подозрительный, пока ты не сделаешь X оборота», а ты им говоришь: «ребят, я early stage стартап, мы только начали, какой оборот? Нам нужно без этого, без возможности мы не сделаем никакого оборота». Все это просто приводило к тому, что решение, опять же, в 2015 году было только Stripe. PayPal, понятно, какие-то всякие левые методы, но мы сейчас выбираем их из-за рассмотрения. А нужен был Stripe. И Stripe работал. Вот, у нас был вариант европейские страны, американские. Но, опять же, если мы не готовы были переезжать или ездить часто в Америку, как многие там делают, как решение, да, используют, то у нас было: о, Финляндия, почему бы нет? Ну вот, Женя сделал быстрое решение, мы сделали компанию и даже не думали, что она у нас будет основной. Но потом, так получается, там появились финские инвесторы на радаре. Я переехал в Финляндию. Потом мы перевезли нашего третьего Пашу, кофаундера, через несколько лет. И вот оно само собой, он опять же, после Series A мы говорили так: мы готовы менять всю нашу внутреннюю кухню под инвестора. Опять же, грезя американским тир-1 инвесторам. И опять же, у нас благодаря Stripe была и есть до сих пор американская компания, просто она не является HQ, она не является ключевой. Вот у нас американские клиенты, американские сотрудники оформлены там и платят там. Поэтому переобуться с точки зрения вот финансов или легала, это делать как бы техники уже. Но вот мы, финская компания, так сложилось, так случайно, теперь у нас здесь сколько, человек 10. Мы дальше кого-то релоцируем сюда, потому что, спойлер, но Финляндия – прекрасная страна для жизни. Возможно, не для того, чтобы делать бизнес, здесь сильно высокие налоги и не супер оптимально что-то, но при прочих равных или без прочих, которые у тебя могли бы быть при выборе, я безумно рад этому выбору, что появилась такая возможность. И вот мы уже здесь семьями, друзьями, кофаундерами и коллегами живем здесь.
Очень круто. Спасибо тебе большое, что пришел, поделилась этой историей. Было очень интересно.
Виталий, спасибо большое, что позвал. Приятно вспомнить, как это было. Не каждый день задаешь себе такие вопросы, как ты сегодня задал.
Спасибо. Всем пока.